Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Ради русского царства великого.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. И я рад приветствовать сегодня у нас в гостях доктора химических наук, лауреата Государственной премии СССР, в разное время профессора МГУ имени Ломоносова и Гарвардского университета Анатолия Клёсова. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич.
Добрый день.
Ну, сегодня мы будем говорить о том, как наша с вами ДНК людей позволяет уточнить историю многих семей, родов, народов, цивилизаций. То есть мы будем говорить о новой исторической дисциплине, ДНК-генеалогии, или, можно сказать иначе, о молекулярной истории. Сразу напомню телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. 959-59-59-39. Ну, вот историческая генеалогия, как известно, занимается истории родов, ДНК-генеалогия тоже занимается историей родов, но понят их немножко иначе, да, можно так сказать. И, наверное, важно вот в начале беседы, Анатолий Алексеевич, сказать о том, что ДНК-генеалогия, в отличие от, насколько я понимаю, популяционной генетики, не занимается непосредственно генами, потому что у людей зачастую вот ассоциируются эти понятия ДНК, гены, наследственность. Сейчас очень многих интересуют вопросы там, вплоть до генномодифицированных продуктов, влияние на здоровье. Все-таки это немножко другая область, и мы сегодня будем говорить о том, как, собственно, вот ДНК позволяет выяснить историю людей, народов. Ну, так если вот посмотреть глазами профанного сознания обывателя, то там такое количество, конечно, ДНК-генеалогии терминов: маркер, гаплотип, мутация, СНП, гаплогруппа и так далее, и так далее. Сложно воспринимается. Хотя, с другой стороны, можно задаться вопросом, а почему, собственно, наука должна восприниматься легко тем, кто впервые с ней знакомится, да? Но, с другой стороны, так как вы, вот, можно так, наверное, сказать, один из отцов-основателей, собственно, ДНК-генеалогии, я надеюсь, что нам сегодня, вот, в начале беседы, удастся так простым языком, доступным, войти в понимание, что же такое ДНК-генеалогия, или, может, даже начать с того, что такое вообще ДНК.
Да, ДНК – это огромные молекулы, органические молекулы, и она гораздо шире по понятиям, чем ДНК-генеалогия. Ну, для примера, есть ДНК-генеалогия работает с мужской половой хромосомой. На самом деле есть 23 вида хромосом, и одна из них – это мужская половая хромосома. Она самая маленькая, в ней всего 58 миллионов нуклеотидов. Значит, нуклеотид – это фрагмент. Вот, скажем, если взять молекулу воды, то нуклеотид больше по размеру. Так вот, таких 58 миллионов образует молекула ДНК, только один маленький фрагмент. Это вот ее мужская половая хромосома.
То есть такая величина, которую в руках не подержишь.
Нет, это на самом деле это гигантско по сложности. Но дело в том, что ДНК-генеалогия работает с несколькими как бы фрагментами, несколькими участками этой огромной молекулы. Поэтому эти участки можно легко описать каким-то небольшим набором цифр. То есть не должно пугать эти гигантские молекулы. А вот почему она важная? Она вот почему важная. Значит, ну я начну с такой вот медико-биологического объяснения. Значит, когда сперматозоид переходит от отца к матери, к будущей матери, от будущего отца к будущей матери, он несет либо мужскую половую хромосому, либо женскую половую хромосому. И это, так сказать, 50 на 50, вероятно, 50-50. Вот мужская – это Y-хромосома, а женская – X. Может быть, только одна. Вот получилось X попало в данный момент, прошла к матери будущей, родилась девочка. попал Y-хромосома, прошла к матери, родился мальчик. Значит, если Y-хромосома попала к будущей матери, она вынесла мальчика и родился мальчик, женщина к нему в отношении Y-хромосома не имеет ни малейшего отношения. Потому что у женщин нет Y-хромосомы. Как, так сказать, гласил старый анекдот, если бы у бабушки была Y-хромосома, она была бы дедушкой. Значит, а тут она, то есть она в этом смысле является носителем жизни, но не вмешивается в Y-хромосому. Y-хромосома приходит только от отца к сыну. А как она попала к отцу? От его отца, от дедушки. А к тому отца? От прадедушки. И так тысячи лет, десятки тысяч лет и сотни тысяч лет одна и та же Y-хромосома передается через тысячи поколений и переходит к нам. Но она не переходит просто так. В ней накапливаются мутации. Что такое мутация? Это когда ДНК копируется. Вот она, допустим, 50 поколений копируется абсолютно идентично. А на 51-м поколении катализатор, который копирует, дает сбой.
Слово «изменение» к мутациям насколько близко?
Дело в том, что мутации, которые обычно мы понимаем, это мутации нехорошие. Это мутация радиации, мутации, еще какие-то воздействия. А вот тут мутации, о которых мы говорим, это совершенно другие мутации. Это копировальная мутация. Например, вот делается ксерокс-копия, да? И вот мы видим, что раз какие-то лишние точки появились. Вот от грязного, например, копировального устройства.
Ну да, или при сканировании ребенок подвинул крышечку.
Ну, например, да. То есть это произошло не от того какого-то внешнего воздействия, это вот произошло какой-то сбой в копировании. Угу. Вот так же и эта гигантская машина биологическая, которая копирует ДНК. Вот там есть про 17 участков одинаковых. И раз вдруг машина копировальная сделала 16 или 18. И вот оказывается, вот эта вероятность на единицу короче или на единицу длиннее, вероятность одна и та же. Она непредсказуемая. Потом прошло еще там сколько-то поколений, бам, опять ошибка. Опять что-то скопировали. Поэтому получается, у любого человека есть набор вот этих изменений, которые только простреливаются, грубо говоря, по его прямой родословной. У другого человека вот этот прострел уже совершенно другой. И вот если мы взяли родных братьев двух, вот у них этот Y-хромосом практически одинаковый, потому что за одно поколение от отца еще не успели набежать мутации. А вот если взять, например, племянника, тоже, в общем-то, одинаково, но уже шансов больше. А если это родственники довольно далекие, вот уже начинается у них мутации появляться лишние. И поэтому что делает ДНК-генеалогия? Она берет вот эти вот Y-хромосомы от большого количества людей и сравнивает картину мутации. Вдруг видит, что такое? Например, вот два человека, у них практически одинаковые. Значит, они близкие родственники, а те очень далекие, они родственники отдаленные. И можно для любой группы людей рассчитать, а когда жил их общий предок.
То есть уже появляется понятие времени здесь.
Да нет, докладывается хронология, потому что вот эти неупорядоченные мутации, они, поскольку неупорядочены, это кажется, как бросать монету. Вот мы знаем, если мы бросим монету всего лишь 3 раза, ну, статистики никакой. А бросили, например, там 300 раз, бросили 5 тысяч раз, бросили 50 тысяч раз. Все точнее и точнее распределение. И уже после какого-то, например, 300, 400, 500 раз мы уже знаем, что примерно одинаково, 50-50. А если бросили 100 тысяч раз, ну уже практически одинаковое число орла или решки. Так же и здесь. Чем больше людей мы набрали, чем чище эксперимент. И вот оказывается, что есть два типа мутаций. Один тип мутации, о чем я говорю, который накапливается со временем, вот может в одну сторону уйти копия, в другую сторону, это один тип мутации. Причем это не то, что это радиация, да, когда ломается молекула. Тут она не ломается, тут копируется, вот я говорю, там 17 раз, 18 и 16. Это не ломка молекулы, она не может так вот ни с того ни с сего от радиации вдруг 17 раз одно и то же.
Это уже скорее к генам относится, да, они более подвержены влиянию?
Да, вот гены ломаются. Угу. А здесь нет. Идет появление картины, которая связана с наследственностью. Это один тип мутации. А есть другой тип мутации. Вот как раз типа ломки. Вот просто портится какой-то один участочек. Вот он был, там одна химическая формула. А вот произошел сбой, может, даже от радиации. На самом деле, чего угодно. Раз, значит, молекула, фрагмент стал другой. И они уже навсегда. И вот по этим вот мутациям навсегда... Оказывается, всего в мире есть 20 родов основных у всего человечества. И у тех, у которых, которые относятся к одному роду, вот у тех одни и те же характерные признаки. Скажем, там у африканцев черных, у них один тип мутации, у монголоидов другой тип мутации. Например, у финнов третий тип мутации, у японцев четвертый тип, у американцев-индейцев пятый, а, скажем, у русских и вообще у славян другой тип мутации. Вот оказывается, что, скажем, поляки, русские, болгары, сербы и вот люди, которые мы понимаем по языковым терминам славяне, вот у них одинаковые мутации более-менее и генетические. То есть тут наблюдается параллель определенная между вот языками и мутациями. И понятно почему, потому что если они произошли от одного рода, ну, то у них язык изначально был похож. И начал понемножку расходиться. Сербский, скажем, несколько другой, чем русский. Но тем не менее мы-то видим, что они сходные. И род зачастую один и тот же. Вот поэтому, завершая довольно долгое вступление, значит, суть в том, что ДНК-генеалогия работает с двумя разными параметрами. Один параметр – это принадлежность к одному роду, а другой параметр – это место внутри этого рода. Пример – это как в паспорте. Обложка паспорта – это один параметр. Вот эта страна, у него один тоже
гражданин.
Это гражданин такой-то страны. А внутри есть номер, который уже не родовой, а индивидуальный. Вот этот номер внутри паспорта, это уже то, что называется гаплотип. Поэтому у каждого мужчины есть свой индивидуальный гаплотип. А группа этих мужчин относится либо к одному роду, либо к нескольким родам. И вот оперировать двумя параметрами можно довольно точно вычислять, кто эти народы, откуда они произошли, когда жил их общий предок. А если начинать копать глубже, откуда этот общий предок пришел, какие были древние миграции. И выясняется колоссально интересная картина мира. Мы видим передвижение людей по всему миру, и мы видим историю народов. И зачастую эта история, она несколько другая, чем то, что написано в учебниках. Потому что, ну что написано в учебниках? Это важно, но всегда про недостатки информации.
И в учебниках всегда по необходимости более такая суженная, упрощенная информация дается. Не как несколько школ различных говорят то-то и то-то, да, а вот какая-то одна там выбирается. Ну, сейчас больше, конечно, мнений, но тем не менее. Упрощенная ситуация.
Да, срезаются часто углы, и это по неизбежности, потому что нашли там такое-то оружие, такие копии, и, в общем, очень трудные.
И в конечном итоге у большинства у людей возникает впечатление, что вот есть какая-то вот такая общепризнанная история, да, и на самом деле с альтернативами очень сложно.
Да, и вот тут-то ДНК-генеалогия, она выходит на арену. Она выходит не для того, чтобы опровергнуть историю, там, значит...
Помочь.
Да, как языкознание, а помочь. То есть сама по себе ДНК-генеалогия тоже, она, в общем, беспомощница, не опирается на другие дисциплины. А вот когда начинается такая верификация, проверка ДНК-генеалогия плюс археология, плюс этнография, плюс лингвистика, и вдруг вырисовываются такие закономерности, которые позволяют лучше понять историю.
Понятно. Ну вот в качестве иллюстрации того, что вы сейчас сказали, я надеюсь, мы сегодня поговорим и о ариях, и о варягах, и о евреях, о каких-то еще других народах. Вот. Но прежде чем это сделать, я, во-первых, хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам, задать свои вопросы, как-то прокомментировать наш эфир с Анатолием Алексеевичем Клесовым. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. И, во-вторых, вот начинают такие уже, наверное, конкретные вопросы, которые иллюстрируют вообще ДНК-генеалогию, ее уникальность, полезность, такую практическую применимость, да. Хочу начать с того, о чем мы с вами говорили до прямого эфира, как мы выяснили, что и у вас вот, происхождение Клесовых, и у нас происхождение Лукьянчиков из курских детей, боярских, да. Вы там дошли до 16 века, я, может быть, чуть-чуть пораньше, но суть та же самая, курские дети боярские. И вот, пытаясь понять применимость ДНК-генеалогии, хочу вам задать вопрос вот на своем примере, да. Например, Лукьянчиковы произошли там в конце 15 века в Новгородской земле. В конце 16 века были переселены в Орловскую и так вот двигались на юг, освобождая дикое поле от кочевников, защищая значит, родину от нападения, значит, агрессивных соседей.
Вот именно, это не просто от кочевников, да. А те, которые к нам очень недружно
относились. Очень зачастую, да, ну, рабовладение. Вот мы были в прошлом году в Феодосии, это же Кафа, да, собственно, город, где продавали русских невольников. Но это как бы отдельная тема, я хотел о чем сказать? О том, что вот документальная генеалогия историческая моего рода, хоть и по женской линии Лукьянчиковых, она прослеживается в конце 15 века. Все, нашел Лукьянчика сына Яковлева, без фамилии, без семейного родового прозвания. Куда дальше двигаться? Есть у меня предположение, откуда вот этот человек пошел. А эти предположения, они в основном документальные, но косвенные, то есть нет прямых указаний. И вот мне хотелось бы попытаться понять, ДНК-генеалогия мне или кому-то из представителей моего рода, которые мужского, по мужской линии являются лукьянчиками, она может помочь как бы вот провести эту ниточку между лукьянчиками конца 15 века и теми другими, скажем, родом X, который известен с 12 века. Вот как-то соединить это, попытаться. Но если с вашего позволения, давайте мы этот вопрос обсудим после телефонного звонка, потому что у нас сейчас есть такая возможность принять телефонный звонок.
Алло.
Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Да, говорите, пожалуйста.
Можно задать вопрос?
Конечно.
Игорь Иванович, меня зовут, я из Москвы.
Очень приятно.
Да. Я хотел бы задать вопрос специалисту. Вот по сновидениям.
По сновидениям?
Да. У меня умерли родители. И вдруг я их вижу во сне. Я так предполагаю, что надо их поминать. Как ваше мнение?
Ну, наверное, такой вопрос не совсем, конечно, в тему, но раз он задан, прозвучал.
Думаю, вспоминать надо всегда. Видите во сне или не видите, все равно это надо делать. Это, конечно, не дайка генеалогия, это общая этика, но упоминать надо.
Да, действительно. И вот сейчас зачастую приходится слышать от наших же с вами соплеменников, земляков, часто такую фразу, что вот русские-то свою семью, свой род, свою кровь, свою историю не помнят, не знают, не уважают, там, 2-3 поколения в лучшем случае, да. И вот я, как историк, настолько мне обидно это слышать, потому что действительно 20 век он прошел вот косой, да, по нашему такому самосознанию, а ведь до этого, особенно в допетровской Руси, генеалогию, родословную свою знали очень хорошо, и знали не только представители высших слоев общества, но и самых разных слоев, да?
Я могу добавить, я много общаюсь за рубежом с людьми по всему миру, и скажу, что среди арабов не знать свою генеалогию как минимум до 7-8 колена, вот как они говорят впервые, это не мужчины. Значит, нужно знать предки, и они знают прекрасные. Для чего ходить до арабов? Значит, у нас, скажем, башкиры, вообще азиатские народы, они уважают, ценят и изучают своих предков. У них разбито на много родов, вся система. И они считают очень важным знать это при браках. Значит, родословную по линии, значит, будущей жены и по линии будущего мужа. И когда вот эти люди узнают, что очень много русских, они знают максимум там дедушку, хорошо прадедушку, они этого не понимают. И вот, к сожалению, это пока как-то не привито среди русских. Я вам скажу пример. Вот изучая ДНК-генеалогию, делается так, кстати, вот, чтобы объяснить. Делается анализ ДНК. И дело технически просто. Есть компании, но они в основном зарубежные, или только зарубежные. Они присылают маленькие пластиковые такую пробирочку, и в нее вложена ватка на палочке. Значит, этой ваткой на палочке нужно просто потереть со стороны щеки, внутренней стороны. То есть слюна попадает на эту вот ватку на палочке, отшелушивается, немножко клеток как бы вот. И это достаточно, чтобы ДНК определить. Это вставляется ватка на палочку, эту пробирочку посылают по нужному адресу. Все, через какое-то время приходит к вам анализ вот в этих терминах вашего ДНК. И это довольно просто дело. Теперь, небольшая арифметика. Вот в России таких людей, которые пожелали свою ДНК проанализировать, но я думаю, что хорошо, если 1500. И то, наверное, я оптимистичен. Когда я начинал этим заниматься по-настоящему еще 4 года назад, было где-то человек 40.
Угу.
Сейчас уже относительно много. Теперь возьмем маленькую Ирландию. Значит, в Ирландии это уже около 40 тысяч человек.
Да, сравнение не в нашу пользу, к сожалению.
Не в нашу пользу. Вы знаете, и там люди как-то они оценили, раскусили вот прелесть, что вы узнаете своих предков.
Глубоко.
И там идет в самом позитивном смысле этого слова ажиотаж, потому что люди поняли, что это замечательный инструмент.
Да.
А в России пока это не дошло.
Ну, мы продолжим говорить на эту тему, я надеюсь. У нас есть еще телефонный звонок, радиослушатель уже довольно давно ждет. Давайте послушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотела задать вопрос. Я вот в журнале «Русский дом» прочитала, что, как все славяне происходят от одного корня, но что поляки и другие славянские племена, как болгары, чехи, они как являются побочной ветвью, а русские являются протославянами. Так ли это на самом деле?
Нет,
что говорит наука?
Нет, это не так. На самом деле русские, этнические русские, значит, давайте так, славяне – это здесь языковый термин. Он означает, что вот этнические русские говорят на языках славянской группы.
Угу.
Дальше, если мы переходим на происхождение, то этнические русские, я не знаю, называю этнические русские, потому что люди, говорящие на русский язык, не факт, что они этнические русские. Это могут быть и татары, и узбеки, и грузины, кто угодно. Я говорю именно о... Что такое этнические русские? Это люди, у которых родной язык русский, и у которых родители, то же самое, естественно, говорили по-русски поколениями, и живут на территории Российской Федерации. Так сказать, вот это уже этнические русские. Вот у них четыре основных рода. Их называют рода по буквам.
У них, то есть у нас.
Это у нас, да. У них это отвлечено, по-научному говоря. В науке принято отстраняться от объекта исследования. Значит, всего в мире родов 20. То есть не родов 20, а 20 родов. Их называют по буквам латинского алфавита, от буквы А до буквы Т. И чем древнее как бы род, тем ближе к букве А идет смещение. Но это так принято. Это не абсолютно, но это в целом так. Так вот, у русских четыре главных рода. Один род – это буква R, значит, буква R.
Угу.
И, значит, дальше R – один A. То есть, что это означает? Означает, что род R, внутри рода R есть R1, а внутри R1 есть R1A. А, скажем, в Западной Европе – это R1B. То есть, видите, как мы похожи на западноевропейцев, и они на нас похожи.
Кузены такие.
Мы, да. Мы, о, и они, и мы – это R. И мы, и они – это R1, но они R1B, а мы R1A. Собственно, поэтому мы похожи. Трудно, на самом деле, отличать европейцев западных, скажем, от русских. В целом, фактура, так сказать, антропология одинаковая. Так вот, русские состоят в основном четыре рода. Один R1A – это как бы восточные славяне. Я могу тоже сказать, что потом будут явные опросы, и у нас будут обсуждать. Вот роду R1A в России примерно 5000 лет. Когда историки говорят, что славяне появились только 1500 лет назад, это середина первого тысячелетия нашей эры, они подспудно имеют в виду, славянские языки появились, сформировались.
То есть у разных дисциплин научных разные смыслы вкладываются в одни и те же зачастую. Термин одинаково звучит, но смысл-то разный.
Совершенно. Так вот, русские, этнические русские группы R1A, у них общий предок появился на русской равнине, другие называют восточноевропейской равнины, 5000 лет назад. Значит, это R1A. И таких в России, на юге России это 2/3, примерно 65%. На севере России больше финно-угров, и поэтому там идет выше количество финно-угров, а меньше восточных славян. Далее, значит, это R1A. Дальше вторая группа по численности, это группа, ну, если немецким буквам, это будет I, если английским, будет I. Вот таких примерно 23%, то есть, грубо говоря, четверть. Эта группа, так ее условно называют, иногда называют балканская, иногда называют балтийская. На самом деле это древнейшая группа этнических русских тоже. Но они живут на русском равнине 5000 лет, а даже страшно сказать, где-то примерно 40 тысяч лет. Вот это палеогруппы. Они потом перешли в Европу и, значит, разошли по миру, но в основном только вот русская равнина Европы. И таких две подгруппы. Одна называют вот И-1, а другая И-2, или А-1, А-1-2. Значит, уже мы насчитали три. Четвертая группа – это, условно говоря, угро-финской группы. Значит, на самом деле это не совсем так, это принято название, а там две подгруппы. Это угро-финская и это южно-балтийская. Скажем, литовцы, они не угро-финны, у них язык не угро-финский. И латыши не угро-финны, у них язык, так сказать, индоевропейский. И вот таких угро-финнов по всей России примерно 14%. Поэтому все эти разговоры, что русские в основном графины, ерунда. Не потому, что графины, будь это плохо.
Ну, еще более популярный разговор по поводу того, что после татаро-монгольского ига на территории России русских не осталось.
Это абсолютно неправильно. Значит, так вот, у графинов их, начиная от Пскова и выше, начинает быть больше и больше. Скажем, уже в районе Архангельское, но это поморы. В частности, вот финно-угры. Ну,
потомки новгородцев, ушкуйников.
Да. Вот их доходит до 40-45% на севере. А на юге, скажем, вот Курская область, Белгородская, Орловская.
Как это раз дети боярские, мы с вами потомки.
Где-то 5-7%. То есть их немного. Скажем, их в Беларуси 10%, на Украине только 1%. Поэтому, кстати, максимальная разница между белорусами, украинцами и русскими во всем абсолютно одинаковые народы. Просто на Украине меньше финно-угров, и все. Значит, единственная разница, в основном все практически идентичные люди. Дальше, так вот, видите, я уже клоню к чему, что в России не может быть протославяна, потому что уже 4 разные рода, которые пришли с 4 разных концов. Дальше, поляки... Как это ни странно покажется, так просто вроде как мы с Польшей...
Для нашего обыденного сознания.
Да, с древних времен почти, то есть средневеков мы с ними, в общем-то, отношения непростые между поляками и русскими. Так вот, они один к одному, как и русские. То же самое, примерно половина или до 2/3, это вот R1A. Значит, есть процент примерно такой же угро-финнов, но это мы же балты. То есть здесь, вот скажем, поляки, русские, украинцы, белорусы, сербы, болгары, словенцы, не знаю, там, черногорцы. Это примерно все один и тот же народ. Mm-hmm. Поэтому, честно говоря, а если по-другому, то научно говоря, значит, мы перед этими народами выигрыши никакого не имеем. Мы одна семья. И это, пожалуй, важно.
Это замечательно, на самом
деле. Да, у нас нет с теми же поляками. Вот если, я думаю, мы... по-настоящему прочувствуем, что мы на самом деле одна семья, то хотелось бы надеяться, отношения будут лучше. Нам делить-то особо нечего. Ну вот, так что короткий ответ на ваш вопрос такой. Неверно. Все мы, так сказать, относимся к разным родам. И русские, и восточноевропейцы.
Спасибо, Анатолий Алексеевич. Я даже не знаю, когда мы дойдем до моего вопроса, потому что есть еще вопрос у радиослушателя. Давайте послушаем.
Давайте послушаем.
Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Добрый день.
Если можно, 3 коротеньких вопроса. Вот по поводу, вот вы говорите, 40 тысяч лет, 80 тысяч лет, говорят. Нет. Что как-то подсчитано достаточно авторитетными людьми, что Земля-то, она 7 тысяч лет всего существует. Почему вот такие вот сроки?
Это говорят? Люди не авторитетные. Я прошу прощения. Люди, которые говорят, что Земля 7 тысяч лет, они просто оперируют в другой системе координат.
Но на самом деле это больше характерно для религиозных традиций.
Конечно. Я почему говорю, что это люди для науки, это другая сфера. Люди, они авторитетные в делах религиозных, безусловно. Но наука оперирует другими понятиями. Поэтому я бы не стал сейчас выяснять, где правда, кто лучше. Это просто другая система координат, если угодно. Другая операционная система.
Извините, ну как вы-то определяете, что вот говорите 40 тысяч лет назад...
Существует... Значит, есть...
Извините, давайте, может, послушать сразу 3 вопроса, чтобы радиослушатели не
бежали. Да. Значит, второй вопрос. Значит, вот с помощью вашей науки, видимо, можно было точно определить то, что вы захоронили под видом царских останков. На самом деле, что это? Может?
Да,
вопрос
второй понятен, да.
Ну, третий вопрос, это простой, значит, можно очень просто определить, какой национальности вот сейчас человек относится. Он скажет, там, я армянин, а нет, извини, ты, так сказать, вот такой. Это можно точно определить, да?
Так, вопрос ясен.
Спасибо.
Вопрос непростой, а на самом деле все 3 вопроса, они разной степени сложности. Во-первых, как определяют там 40 тысяч лет назад? Есть 2 принципиальных подхода. Один сугубо научный. Ну как, вот, например, есть радиоактивное вещество. У него есть период полураспада. У каких-то элементов там 100 лет полураспад, у каких-то 5000 лет. То есть можно объективно измерять, через какое время останется, например, половина радиоактивного материала. Вот подобные же исследования и методы есть в науке. Скажем, есть, когда выкапывают древние кости, есть такие вот радиоуглеродные методы исследования. И вот по распаду в костях вычисляют, сколько лет, сотен или тысяч лет назад вот эти кости попали в землю. И вот по этим костям самые древние люди в Европе – это 45 тысяч лет назад. То есть это перекрестные данные, это по многим костям. Причем это редко 45 тысяч, обычно 40 тысяч лет, 38 тысяч лет. Скажем, в Костенках на Руси, это вот около Воронежа, это примерно 39-38 тысяч лет назад. То есть это все считается объективное и научное. Другой вариант, вот я говорю про ДНК-генеалогию, откуда я сказал, что 40 тысяч лет. Вот по ДНК определяют. Потому что когда анализируют разных людей, то по разбегу мутации, когда предок был недавно, мутации не успели разбежаться. А когда предок был давно, огромный куст, ну как вот взять куст, у него, если он молодой, у него веточки еще собраны в кучку. А когда он куст старый, ветки уже разбежались в разные стороны. Вообще говоря, даже по виду куста, можно сказать, он как вот молодой росточек, либо он уже старый куст. Вот так же определяют по ДНК-генеалогии. Вот данные показывают 40 тысяч лет назад. И, повторяю, радиоактивные методы показывают там 45-40 тысяч лет назад. Так что с этим вопросом ясно.
А если вы позволите, вот прежде чем к двум другим вопросам, которые радиослушатель задал, как бы остановиться на них, я хотел сказать о том, что тот вопрос вот по поводу, ну, скажем так, сколько вообще времени существует жизнь на Земле, да, сколько существует человек, этот вопрос в другой формулировке, он был и у меня. Поэтому я поблагодарю радиослушателя за то, что он как бы предуведомил мой вопрос, но чуть-чуть переформулирую или, может быть, добавлю со своей стороны кое-что. Ведь есть религиозная традиция, в том числе в православии, абсолютно четкое представление о том, что 5500 лет прошло с момента сотворения мира до Рождества Христова. Здесь четко. Вот. Но есть и современная наука, которая тоже разные науки, разные дисциплины, которые тоже сейчас в значительной степени, я причем даже имею в виду не гуманитарные науки, пересматривают, начинают хронологию. Вот у нас здесь были несколько передач в прямом эфире, когда речь шла конкретно о двух дисциплинах, одна из которых совершенно новая, одна старая геология, а другая очень новая молекулярная палеонтология.
Да.
И вот там-то как раз речь идет о том, что вот эти находки тех же динозавров с неразложившимися тканями, да, говорят в пользу, скажем так, того, что стоит задуматься, что не миллионы лет назад, не сотни тысяч лет назад жили представители, вот, которые стали вот этим трупом, этими останками, да, а более приближены к нам по времени, чем считалось до этого. И то же самое там с точки зрения вот других дисциплин, в общем. Я думаю, Анатолий Алексеевич, вы поняли, о чем я говорю.
Конечно.
То, что довольно много показателей, которые сейчас говорят о пересмотре хронологии, в том числе и погрешности вот, радиоуглеродного анализа и так далее, уже ну, до смешного доходят, да, когда действительно какую-то современную вещь делают анализ, дает там сотни тысяч лет, и тот человек, который делал этот анализ, он просто, ну, как бы не знает, что ответить, потому что его просто не уведомили о том, что он имеет дело с предметом, который только что был создан. То есть вот вопросы есть на самом деле, хронология. Вот ДНК, генеалогия в этом плане, она насколько помогает разобраться в этой древности?
Я бы так сказал, что говоря о 7 тысяч лет сотворения мира, ведь вопрос возникает, а о тех ли тысячах лет мы говорим?
Ну, это отдельный вопрос.
Потому что если отсчет был другой, то есть некоторые есть точки зрения, что вот то, что написано в святых документах или там материалах, что вот тысячелетие, значит, что если это на самом деле отсчет был в миллионах лет тогда? Трудно сказать. Поэтому здесь можно обсуждать, а почему я говорю в разных системах координат дискуссия идет? Потому что разные понятия закладываются в хронологию. Теперь, значит, с точки зрения науки, ну, люди не могли жить там по 800 лет. А в религиозных понятиях они могли жить.
Мафусаилов
и Патриархи, конечно, такое количество. Поэтому и главное, что в науке, занимаясь своими делами, делах религиозных своими делами, и очень часто трудно эти вещи напрямую, так сказать, лоб в лоб сопоставлять. И, может быть, даже не очень-то и нужно. Но я еще потом на религии остановлюсь. Так вот, значит, вопрос был второй по царским останкам. Значит, вопрос очень непростой. И вот почему. Науке там сильно мешает политика. Значит, на самом деле проблема было несколько останков царских. Во-первых, к сожалению, в России такие исследования практически не делаются. Поэтому, кто знает историю этого дела, с останками мыкались. То в Англию их возили, то в Америку их возили. Значит, естественно, трудности возникают при анализе в разных лабораториях. Причем все это подвергалось атаке со стороны людей, которые считали, что все это изначально неправильно и правильно быть не может. И вопрос был запутан до нельзя. Поэтому сейчас, в общем-то, одна часть людей считает, что вопрос решен, и это действительно останки царские, другая часть людей считает, что вопрос не решен, и они не царские. Точку в этом деле не поставлены. Поэтому
то есть нужно дальнейшее исследование, на самом деле?
Нужно дальнейшее исследование. Я бы сказал так, нужно развивать эту методологию в нашей стране, в России, и не полагаться на мнения и результаты людей за рубежом. У них тоже могут свои соображения. И заниматься такими вещами самим.
А вот если позволите еще по поводу два слова того, что сотворение мира, значит, шестоднев, да, на самом деле, в принципе, в большинстве традиций, как западной, так и русской, всегда было буквальное толкование, несмотря на то, что часто ссылается на Оригена, что там было три толкования, духовное, душевное, интересное, то есть буквальное, аллегорическое и символическое, а в принципе, вот все отцы церкви сходились на том, что как написано, в шесть дней сотворен мир, как написано, сотни лет жили, как написано, трехметровые люди, так оно и было, буквально толкование. А 19-20 век, особенно на Западе и у нас, это Александр Мень, отец Александр Мень, да, дали целый ряд людей, целый ряд школ, которые стали пытаться толковать вот все эти вопросы, о которых мы говорим, аллегорически. То есть, что действительно, это речь не о днях, а там о каких-то более промежутках времени значительных, там, ну, как вот ссылаясь на те слова, что для Господа, значит, один день как тысяча лет, а тысяча лет как один день и так далее. Но, в принципе, это нетрадиционное толкование. Поэтому я думаю, что мы здесь, наверное, не будем смешивать понятия. Действительно, для традиции, в том числе русской православной традиции, все однозначно. Мир существует 7,5 тысяч лет назад. Создан 7,5 тысяч лет назад. Здесь это как бы вот одна глыба такая, да? Другая глыба – это наука, которая, в принципе, наверное, до 20 века, как правило, опровергала это. И я просто хотел, наверное, может быть, это отдельная тема, можно долго об этом говорить, но такой тезис короткий в конце этой темы сказать, с вашего позволения, что все-таки, на мой взгляд, все больше и больше каких-то таких знаков, звоночков со стороны науки, совершенно не ангажированной ни в какую сторону, а что пересмотр вот мировой хронологии, он нужен.
Вы понимаете, я сейчас прокомментирую и проношу извинения, что я не растолковал, почему я сказал, что люди не авторитетные. Вот я сейчас расшифрую. Значит, вот когда я читаю религиозные материалы, а я, в общем-то, неплохо знаю, смею сказать, и Ветхий Завет, и Новый Завет, и я потом, значит, расскажу, дам примеры из Ветхого Завета по анализу ДНК-генеалогии. Угу. Но когда я работаю с материалами научными и религиозными, у меня идет, так сказать, если угодно, расщепление мозга на две половины. Я считаю одной половиной научные вещи, и в той половине у меня четко фиксировано, когда жили предки людей. Это было, например, расхождение шимпанзе и человека современного по науке. Это 6 миллионов лет назад. И это доказывает изучение биологических факторов. И когда я читаю книги религиозные и вижу там 6 тысяч лет или 7 тысяч лет, у меня отходит на задний план моя научная половина мозга.
Не говоря уже о том, что сотворение мира и какая-то связь человека с шимпанзе – это совершенно две разные мировоззренческие традиции. Если мы сейчас в это углубимся, то
конечно,
до конца эфира
но
будет.
В биологии, на самом деле, это приматы и люди. Это, так сказать, родственники. Говоря в терминах религиозных, нет. Почему я говорю, что какой бы ученый ни был он авторитетный, вот когда он лезет в священный текст, он, его авторитет испаряется, он уже не воспринимается и не может восприниматься как авторитетный, что бы он ни сказал. То же самое наука, у него вокруг такой как бы панцирь, когда туда вот мы слышим там 6 тысяч лет в время мира, то есть даже это не обсуждается, потому что там другая система координат. И вот к этому надо привыкнуть. Я бы советовал, когда вы такие вещи читаете, популярную литературу, там журналы, типа там, не знаю, там «Наука и жизнь», если он еще существует.
Существует.
Да, то надо понимать, что то, что они пишут в тысячах и миллионах лет, это не ересь, это просто другая система. И когда вы это дело поймете, пожалуй, будет легче жить.
Вот прежде чем к последнему вопросу
радослушателю
вернуться, извините, можно все-таки еще на мой ответить? Я напомню, потому что это уже было достаточно давно. Значит, я сказал о том, что вот курские дети боярские, Лукьянчиков, значит, с конца 15 века, документальная генеалогия. А гипотетическое происхождение Лукьянчиковых там с 12 века, совершенно из других земель, не буду говорить, род X. Вот попытка срастить вот эти два как бы островка, я не знаю, 15-12 века при помощи ДНК генеалогии, она может иметь перспективу?
Безусловно. То есть эта задача технически, она решаема, то есть она методологически она решена. То есть просто нужно материал набрать. Как это делать? Есть два пути как минимум. Ну, в науке всегда любой вопрос есть как минимум два варианта решения вопроса. Так вот, один путь. Берутся все Лукьянчиковы. Ну, например, там на сайте «Одноклассники». Да? Вводите, вбиваете слово «Лукьянчиковы», и у вас вылезает несколько тысяч человек, и вы берете, ну, в идеале у всех бы ДНК определить, но хотя бы пусть будет 300 человек оттуда, но хотя бы 20 человек оттуда. И вот когда вы сопоставляете их ДНК, вот по анализам, у вас опять же есть специальная компьютерная программа настроить дерево. Ну, это типа генеалогического дерева.
Да.
И это дерево, вдруг вы увидите, четко распадается на ряд ветвей. То есть многие Лукьянчиков, фамилия оказалась, появилась совсем по другой линии. Ну, там от матери пошла, да, или что-нибудь еще. И они только это не ваши Лукьянчиковы. И это будет отдельная ветвь. И когда вы смотрите, а вот вы, ваш личный ДНК, в какую ветвь он попадает? Вот когда он попадает в ветвь, вот эти Лукьянчиковы ваши. И по ним вы можете рассчитать с помощью ДНК-генеалогии, когда жил ваш общий предок. И вы легко увидите, что оказывается это не 400 лет назад, и даже не 800, это может оказаться 2000 лет назад. Потому что это означает, что вот эти самые общий предок ваш гораздо глубже оказался, чем вы думаете. Это один вариант. Но вы этим вариантом вы ограничиваетесь только Лукьянчиковы.
Это более сложный такой трудоемкий с точки зрения собрать они, 300 человек, уговорить их.
Трудоемкие. Да, ну не за 30, но пусть бы для начала там 20 человек. И то уже покажет, это они более-менее родственники. Если у всех ДНК будет довольно похожи, все они родственники. И дальше дело техники, это дело 5 минут, на самом деле, для человека знающего рассчитать, когда жил общий предок этих Лукьянчиков. Он может сказать 400 лет назад, а может быть действительно на 700. Это один подход. Другой подход гораздо более как бы глобальный. Берутся в идеале все русские, украинцы, белорусы. Сколько наберется. И строится гигантское дерево, которое спадается, конечно, много ветвей. И вы смотрите, а где вот я, Лукьянчиков, нахожусь? А вот она ветвь, вот в ней 300 человек сидит в этой ветви. И я вот один из трех. Все они на самом мои родственники. Вы смотрите, оказывается, у одних фамилии, там, не знаю, Романчиков и третьего, Романов и третьего, Лебедев и пятого, там, Клесов, окажется. Но они, тем не менее, получились. Они все принадлежат к одной ветви. Почему фамилии разные? Кто-то, может быть, из детского дома, и фамилию приобрел другую, а он родственник, правда же? То есть могут быть совсем разные варианты. И вот то, что вы принадлежите все к одному кусту четкому, вы видите, когда же общий предок вот этой всей ветви. И вы уже Лукьянчиком не ограничиваетесь. Это гораздо более широкое понятие. Так вот, значит, потом дальше. Ну, давайте перейдем даже на некоторые щекотливые моменты. Кто-то из Лукьянчиков мог бы в своей бывшей военной дальней командировке, значит, ну вот...
Как это бывало с Рюриковичем во времена Ярослава Мудрого.
Да, вот он увлекся романтической историей, и, значит, родился мальчик, у которого фамилия, может, совершенно другая. А он родственник тоже, и у него фамилия другая. Поэтому граничить одной фамилией тоже не очень правильно. Значит, эти все уже отработанные вещи. Так что, на самом деле, вот я сейчас занимаюсь этим делом по своей фамилии. Я собираю однофамильцев и пытаюсь создать проект ДНК-генеалогический в России, который покажет, когда жили дети боярские, наши предки, и, в общем-то, и узнать много о нашей истории.
На сайте «Молекулярная генеалогия», да, там есть такой проект «Однодворцы».
Да.
Вот, вы не знакомы с ним?
Конечно. А, проект не знаю, но я знаю, что «Однодворцы».
Ну, нет, это просто проект конкретно, вот, посвященный... Примерно тому же направлению. Это отдельная тема. Я последний вопрос. Вот,
так вот, все-таки можете ответить? Да,
да, пожалуйста.
Очень важный вопрос, потому что он вызывает наибольшее непонимание. И вот то, что он сформулирован, это опять вот так вот рикошетит от непонимания. Можно ли по ДНК-генеалогии узнать, кто какой нации принадлежит?
Да, пожалуйста.
Значит, вообще говоря, нет. Потому что ДНК – это же вот очень древнее образование. Люди ходили, мигрировали, переходили с места на место тысячелетия назад. И тогда еще не было, в то время, допустим, взяли 10 тысяч лет назад. Ну, не было тогда армян, грузин, русских и белорусов 10 тысяч лет назад. Они передвинулись. И так волей судеб одни оказались уже в более недавнее время армянами, другие – грузинами, третьи – белорусами, четвертые – карело-финнами. И поэтому, а когда начинаешь смотреть на их ДНК – часто они, оказывается, вот он армянин, а у него корни когда-то были на Украине. Ну, потом он женился на армянках, приобрел несколько смугловатый цвет кожи, значит, приобрел характерный цвет армянский, а ДНК у него вылезает совершенно из другой части мира. И поэтому сказать, что вот такой-то армянин, нет, потому что этносы – это недавнее образование, а ДНК – очень древнее образование. Поэтому корреляция есть, но она не абсолютная. И поэтому сказать, вот ты вот, да, вот ты по ДНК литовец, а ты там, я не знаю, там сибиряк, нет, все могло давно перемешаться. Поэтому в целом многие вещи совпадают, но создавать... поднимать какой-то шлагбаум и говорит, вот ты вот наш или ты не наш, нельзя. Иначе можно сильно промахнуться.
Да. Спасибо, Анатолий Алексеевич. Я напомню, телефон прямого эфира 959-59-39. Мы сегодня говорим с потомком курских детей боярских и профессором Гавровского университета Анатолием Клесовым. Говорим о ДНК генеалогии. И вот в оставшиеся 15 минут мне хотелось бы по возможности коснуться трех тем. Ну, как успеем. Во-первых, кто такие арии? Во-вторых, были ли Рюриковичи шведами? Варяги были ли шведами, были ли нормандского происхождения? И что можно сказать о происхождении евреев?
Понятно.
Вот в любой последовательности, в принципе.
Вопросы крайне интересные. Во-первых, кто такие были арии? Значит, к сожалению, нацисты... вот это понятие ариев, они до безобразности испортили. На самом деле, ученые, которые для нацистов готовили материал, были ведь людьми не глупыми. То есть они выкопали, так сказать, не буквально выкопали, а раскопали очень много интересного материала по истории Древней Европы. Но ошибка была сделана тогда, когда нацисты присвоили имя ариев себе. Вторая ошибка еще хуже, что они назвали это арийской расой. То есть никакой расы на самом деле не было арийской. И то, что они узурпировали, что это вот народическая, значит, раса, и то, что арии сверхчеловеки, и остальных нужно, так сказать, уничтожать или вот заключать там в лагеря или подчинять. На самом деле ничего нет дальше от истины. Арии были. Это определенные племя или племена, на самом деле выясняется племя, которое примерно 3500 лет назад, оно перешло на юг в Индию. А другая волна перешла на юг в Иран. А третья волна перешла на юг через Кавказ, на Ближний Восток и туда, где сейчас живут арабы. Вот, кстати, в Ираке 9% сейчас – это потомки древних ариев. И они по ДНК-генеалогии все отслеживаются. А дальше начинается самое интересное. Когда взяли среди арабов те, что вот группа R1A, вот которые 9%, и взяли в Иране группу R1A, и взяли в Индию людей группу R1A, оказалось, что они идентичны русским, той же самой группы R1A. То есть у них был один общий предок. То есть, когда стали это дело раскручивать, а сначала это было невероятно, так по виду, оказалось, что арии, это было действительно племя, оно было, имело вот четкую структуру ДНК, относимую к группе R1A. Они прошли, видимо, с Балкан, видимо, потому что там еще много неясно, похоже, заплак. Пересекли русскую равнину, или она же восточноевропейская равнина, потом разделились на несколько потоков и прошли по трем направлениям, мной перечисленным. Дальше. Я стал собирать эту информацию, и у меня целое количество фотографий. В основном это сикхи, это вот индусы. И они оказались по виду, но просто один к одному, это наши краснодарцы, наши рязанцы, что если снять челму, и, значит, убрать из рук мечи ритуальные, ну, просто наши ребята.
Такие, я бы сказал, в хорошем смысле, белобрысые, голубоглазые,
да,
блондины.
Наверное, это такие вот круглоголовые русские мальчики.
И в Пакистане есть целый ряд.
Да, в Афганистане, в Пакистане много племен изолированных, которые, так сказать, вот они себя сохранили в своей антропологии древних, так сказать, прорусских людей. Значит, вот эти арии. Вот сейчас мы этим активно занимаемся, а поскольку ДНК-генеалогия движется вперед, мы их начинаем не просто на рода разделять, а еще на племена, на части разных племен, то есть детальнее. И мы видим, откуда, как, каким направлением и когда двигалось это вот арийское племя в древние времена. И ничего в этом зазорного нет, потому что, к сожалению, понятие арии... Вот поэтому я, скажем, слово «арийцы» не употребляю. Я употребляю слово «арии», потому что «арийцы» оно приобрело уже негативный оттенок, к сожалению. И вот эта история крайне интересна, потому что у них был язык, характерный таорийский язык, который, кстати, очень похож на современный русский язык с точки зрения филологии, с точки зрения лингвистики. Если, конечно, послушать индусы, то понять мало что можно. Но если вот филологи рассматривают структуру фразы, да, там фонетику...
У нас вот буквально в этой студии несколько раз был в гостях доктор исторических наук Акашев Юрий Дмитриевич, и да, он как раз русский с санскритом сравнивает, совершенно и находит верно общие корни, да, которые позволяют очень многое на многие вопросы ответить.
Да, я сижу, когда вот у меня обычная такая шутка, когда я с индусом оказываюсь вместе, там где-нибудь сидим в кафе, я говорю, ну мы с вами братья. Он говорит, ну естественно. Я говорю, да нет, я, так сказать, не в этом смысле, а настоящий. Он говорит, а как это? Я говорю, ну хорошо, ну вот как по-вашему будет, значит, ну по-английски flame, там, пламя. Mm-hmm. А? Он говорит, огни. Я говорю, огни, так и по-русски огни. А как по-вашему будет дерево? А он говорит, березы. Ну это я так немножко утрирую, там чуть-чуть менее похоже, но по сути это... А сноха, вот, он говорит, сноха.
То есть, ну, вот на самом деле примеров таких много.
Старые, да, русские слова, то есть не русские, а прапрарусские слова, да, которые попали в санскрит, они, пройдя по русской равнине, мы их и унаследовали. И поэтому есть, кстати, вот я займу еще несколько секунд времени, есть замечательный пример, когда где-то в 50-х годах, только открылись границы Советского Союза для приезда иностранцев, приехал один индус, специалист по санскриту. И он, когда в гостинице вселялся в Москве, ему дали ключи и сказали девушке 234. То есть это номер, да, комнаты. И он оторопел. И как он пишет, значит, вот в своих воспоминаниях, он пишет, я не мог понять, где я нахожусь. Я нахожусь, значит, вот в Индии 2000 лет назад, или я перед милой девушкой в Москве. Потому что, ну, я сейчас немножко скажу санскрит, значит, на санскрите 204 будет, ну, примерно, 2 шата, 3 шата, 4 шата. То есть вот я конструкция передаю правильно. Там, значит, могут быть некоторые нюансы.
Теперь, ну, как возьмите по-немецки. Дважды рожденные.
Да, возьмите по-немецки, по-английски. На любом языке уже будет сильно по-разному. Ну, что там 204 по-немецки будет, да, что там фюрундрайсе, да, цвайхундер, фюрундрайсе. Ну, да. Совершенно по-другому звучит.
То есть можно резюмировать, что русские индийцы не дравидского происхождения и целый ряд других народов являются в одинаковой степени потомками ариев.
Да. И почему про это, собственно, я сейчас говорю, и вот, точнее, вопрос задаюсь. Не потому, что быть арием, это как-то вот выделяешься с остальных, это почетно, это... Нет, дело в том, что это должна быть законная гордость, в общем, как обычно, потому что арии внесли гигантский вклад в историю цивилизации. И понимать, что вот 2/3 этнических русских, они относятся к тому же роду, они потомки тех, кто внесли гигантский вклад в цивилизацию, это вообще ко многому обязывает. И когда-то вот недавно у меня было относительно интервью тоже по телевидению, я говорю, что я, например, знаю своих предков на 400 лет вглубь, и они были военные русские. И у меня от этого и плечи расправляются, понимаете, и шаг у меня более
упругий,
да, потому что я хочу им соответствовать, понимаете, я хочу, чтобы они, так сказать, мной были довольны, так, грубо говоря, и это прекрасно чувствую. И вот, как мне кажется, а живя в дальних краях, я слежу, может, у меня острее несколько взгляд на Россию,
со стороны,
переживания со стороны, вот не хватает русским людям единства в ощущении, а, безусловно, обязано быть, должно быть, вот гордости.
Общих корней.
Конечно. И вот я, когда много спорят о том, что такое русская национальная идея, не может быть русская идея национальность без знания своих корней, без знания, откуда мы произошли, и что мы должны соответствовать. И когда я вижу этот раздрай каждый раз, вот там, что русские, там, они как-то вот разные, они, значит, они там... От шведов произошли, но ерунда это. Не произошло.
По шведов. Принципу разделяя власть, на самом
и
деле.
И я иду вот к вопросу, который был задан по, да, поводу шведов. Значит, на самом деле, Рюриковичи не потомки шведов. Эта история, она с гигантскими натяжками. Она придумана людьми, которые, ну, в общем, грубо говоря, добра Руси не желали. Которые хотели под свой, так сказать, расческу это дело подгрести. Значит, на самом деле, в Швеции есть совершенно другие ДНК. И если бы шведы пришли на Русь и, естественно, дали бы потомство, вот эти вот ДНК по структуре, то есть мы бы видели их вокруг, мы их не видим. А вот наоборот, есть в Швеции ДНК, характерная для русской, то есть славянской ДНК. И это понятно, когда шла волна, значит, на запад, то славяне, которые путешествовали, которые бороздили по Балтике, они принесли в Швецию наши ДНК. И получается, там они гораздо моложе, эти ДНК гораздо древнее на Руси, и гораздо моложе, не вторичные, не привнесенные, в странах Скандинавии. И поэтому, когда я слышу, что это нормандская теория, что мы произошли то ли от немцев, то ли от финнов, то ли шведов, неверно это. И я вот, у меня негодование просто, потому что люди, которые это проталкивают, продвигают эту концепцию, это люди, которые либо неосознанно не желают добра Руси, либо осознанно, я не знаю, в чем там причина, но люди явно заблуждаются, так быть не должно. Какие-то еще были вопросы?
Времени, с одной стороны, осталось мало, с другой стороны, вы очень так лаконично, интересно ответили на большинство уже моих вопросов. Ну, если успеем, хотелось бы пару слов на какую тему. Сейчас достаточно часто, с одной стороны, омолаживают Россию, да, вот, ну, за счет того же самого, что вы критикуете, что там славяне с точки зрения лингвистики появились вот совсем недавно, да, что древней истории у России не было. С одной стороны, омолаживают. С другой стороны, искусственно удревняют, именно искусственно, не на научной основе зачастую удревняют, какие-то спекулятивные совершенно теории. К чему я это говорю? К тому, что сейчас очень много теорий по поводу того, что вот, ну, начиная от того, что фесский диск написан русским языком, и заканчивая тем, что Господь Иисус Христос тоже был русский. Евреи, на самом деле, да, по отношению к русским, это кузены, троюродные, семиюродные, кто?
Значит, давайте начнем с того. Я уже упомянул, что русские появились, прарусские, точнее, предки русских, а не было русских как таковых, появились, ну, понятно, на русском равнении 5000 лет назад. А евреи вышли из Египта примерно, ну, примерно 3600 лет назад. То есть предки русских, это русское равнение, более чем на 1000 лет старше выхода евреев из Египта. А до этого евреев практически не было. Потому что по Ветхому Завету, как вы помните, когда выходил разноплеменный народ из Египта, и цифра была в Библии тоже 600 тысяч человек примерно, что, в общем, да, на мой взгляд, немножко завышено, но кто знает, может быть. То есть тогда уже вовсю, уже более тысячи лет, предки русских жили до русской равнины. Более того, да, есть у евреев характерная ветвь, у которых те же самые R1A. Значит, и вот и в Иерусалиме мы уже раскопали, почему это. Вот когда те самые арии пришли, значит, через Кавказ на Ближний Восток, вот они, уж не знаю, как там было, тоже, может, романтические истории. Короче говоря, пошла линия R1A. И сейчас евреи являются евреями, только, естественно, они соблюдают правила, как им положено соблюдать. Но у них вот эти вот ДНК, они похожи на русских, но гораздо моложе. И поэтому тоже интересно наблюдать, как это все выглядит на общей картине. Кстати говоря, о евреях. Я довольно много изучаю действительно ДНК генеалогии евреев, и она очень интересна, потому что евреи ведь народ, который замкнут был тысячелетиями, они жили отдельно от других, и они выработали очень четкие генеалогические дерева, значит, линии весьма характерные. И я взял много ДНК вот этих гаплотипов структурных евреев и арабов. На самом деле они принадлежат к одному и тому же роду. Вот тоже такой вроде, да, парадокс. Вот
они для современного сознания, да.
Да, враждуют во многом друг с другом.
А вот если вспомнить об Аврааме и Аароне, то
да, да, в временах. Да, и вот я взял ДНК разнообразные самые вот евреев и арабов и построил из них дерево этих гаплотипов. И оказалось, что оно пушистое. Очень много из линий вот ветвь чисто еврейских арабов там нет. Есть чисто арабские евреи, там тоже видно, ситуация тяжелая.
То потому есть что корни общие, не но смешивались. Впоследствии не смешивались.
Да, вот абсолютно последние тысячелетия не смешивались. Но есть всего лишь одна ветвь, в которой сидят и евреи, и арабы. И эта ветвь идет вниз к общему предку, и этот предок жил 4000 лет назад.
То есть хронологически это вывод, который к Ветхому Завету нас отсылает.
Совершенно верно. Вот спросите любого раввина, когда, значит, жил Авраам. Потому что у них в Торе это дело прорабатывается очень сильно. 4000 лет назад. То есть здесь четко ДНК-генеалогия поверяет Библию и показывает, что да, вот это генеалогические вопросы там решены правильно.
Я вас благодарю от всей души, Анатолий Алексеевич. Очень интересно. К сожалению, наше время подошло к концу. Я напоминаю радиослушателям, что у нас в гостях был профессор МГУ имени Ломоносова, Гарвардского университета, доктор химических наук Анатолий Алексеевич Клесов. Вел программу Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего вам самого доброго. До свидания.
Спасибо. До свидания.
грани русского царства великого.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного